Вы спросили, как оценить ланчанское чудо. Отвечаю – лже-чудо. Какое лже-чудо? О котором Христос уже в Евангелии говорил, что придут под именем Моим и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. В последнее время люди особенно устремятся на поиск этих чудес, быть участниками этих чудес. Эти погибшие люди, которые таким образом, приняв эти лжечудеса, в конечном счете отойдут от Христа. Еще, может быть, об одном надо обязательно поговорить, еще об одном таинстве. И я сейчас вас заинтересую, если вам покажу картинку. Но смотрим. Ланчанское чудо. Что? Ланчанское чудо. Ни больше, ни меньше. Вот. Знаете ли вы об этом? Может быть, слышали звон, но не знаете, откуда он. А уж я-то уж вам, конечно, расскажу. Все расскажу, я-то все знаю. Давайте мы с вами поговорим о таинстве, без которого и церкви-то, и церковь не может существовать. Конечно, крещение – это основа, это начало, это рождение. Но есть таинство, благодаря которому мы можем не только духовно, но даже самим телом своим участвовать в единении с самим Христом. Речь идет о таинстве Евхаристии. Вы знаете, очень много красивых слов сказано, много мудрых слов сказано, много замечательных слов сказано. Но один из вопросов, который повлек за собой довольно много дискуссий, причем дискуссии подчас, я бы сказал, входящих в область даже уже не дискуссии, а острой даже полемики, доходящей до тяжелых споров, вопрос о том, что происходит в таинстве Евхаристии. Я постараюсь вам кратко это изложить, суть дела представить. В богословии есть очень хорошая формула, которая очень точно говорит об этом таинстве. А именно, учение о таинстве Евхаристии можно выразить одним словом – евхаристология. Евхаристология, то есть учение о Евхаристии. Так вот, есть очень хороший термин, который говорит – евхаристология – это христология. Ставится знак равенства между учением о Христе и учением о Евхаристии. Знак равенства. Ну, конечно. В Боговоплощении произошло единение Бога, Логоса, или Сына Божия, Логоса, с человеческой природой. Почему и Христос именуется Бого-человеком. Так вот, в Евхаристии происходит точно то же самое. А как произошло соединение во Христе Бога и человека? Помните вы 451 год, Халкидонский собор? Как соединился Бог с человеком? не слитно, то есть не слилось во что-то среднее, неопределенное, не пойми что. Неизменно, то есть ничего не изменилось. Ни Бог не перестал ни на одну йоту быть менее Богом, чем был. Ни человек нисколько не стал другим, чем или кем он есть. Неизменно, нераздельно, отныне все, полное абсолютное единение, нераздельно и неразлучно. Нераздельно, то есть нельзя отделить, и неразлучно навеки. Помните эту христологию? Это христология. Так вот, очень точно это выражается, отражается и на евхаристологии, в которой происходит точно то же самое. Что же происходит? Соединение этих евхаристических даров, этого хлеба, который лежит. Так? Соединение с кем? С ним, с божеством Бога Слова. Какое-то соединение не слитно, неизменно, ни то, ни другое не меняется, и неразлучно, и нераздельно. Это кратко я вам говорю. Почему об этом говорю? Вот почему. Потому что на Западе слишком увлеклись изучением многих вопросов, касающихся понимания Бога, понимания Святой Троицы, понимания спасения, да всех чего угодно, в частности, понимания Евхаристии. Но каким образом увлеклись? Кажется, это законно, естественно, я должен понимать, чего я причащаюсь. Нет, речь идет не об этом совсем. Речь идет о тонкостях вещах, а как это понимать? И вот тут я вам могу предложить великолепную книжку, интереснейшую. Автор – католик. Время жизни – 16 век. Ах, извините, 16-й, да? Как правильно, вот не помню. Католик, который полемизировал изо всей мочи с Лютером. Есть очень интересная переписка их. Полемизировал. Так? И который написал книжку, которую читать очень интересно. Интереснейшая книга. Да, кстати, называется-то она еще интереснее даже. «Похвала глупости. Не больше и не меньше». И вы, наверное, нигде не найдете больших издевок в отношении католического богословия, как в этой книге Эразма Роттердамского. Она, кстати, переведена на русский язык, читается легко, с большим интересом, ну, особенно для человека, который интересуется богословием, конечно. И там он, в частности, приводит свои рассуждения о Евхаристии. И у него вы можете видеть такой пассаж. Он пишет, ну, примерно так. Надо бы просто зачитать, вот не взял я с собой. Ну, ничего, я вам передам. Вы поверите, уж мне так и быть. Он пишет, что схоласты, какие-нибудь там томисты, скотисты, ну, вы не подумайте оскорбление. Дун Скотт, просто фамилия такая, это одного из великих богословов. А то еще подумайте, что я ругаюсь. Да. Одним словом, они задались вопросом. Например, он говорит, а в какой точно момент происходит пресуществление? Что это такое, я об этом скажу потом. В какой точный момент? Вот сказали, например, примите, едите. И все, дальше не сказали, произойдет или нет. Дальше, сие, произойдет или нет. Тело, произойдет или нет. И понимаете, он пишет. Ни один апостол бы, наверное, не смог бы отметить на их вопросы. Ни один. Но наши томисты, наши скотисты вам ответят точно, тютелька, в какой именно миг, в какой момент произойдет пресуществление, а в какой – нет. Вот с такой, знаете ли, иронией он издевается, до чего докатились, во что превратили понимание таинства. Вот уж действительно схоластика, пустота, бессмыслица, не имеющая никакого значения. У него много достаточно там пассажей таких, чрезвычайно любопытных, полезных. И, кстати, они полезных, относящихся не только к католической церкви. Учтите, это 16 век, как я сказал. Ой, как там много можно применить к нашей православной жизни, к нашей православной церкви. Что вы? Вы будете просто от восторга прыгать, когда начнете читать эту книгу. Очень много. Так вот, о чем же он говорил? Об этой пустоте. Я употребил слово «пресуществление». По латыни это «транссубстанциацио». Где-то уже в 8-9 веках, рассуждая о том, как же это понять, что этот хлеб и вино становятся телом и кровью Христа. Как понять? И вот, обратите внимание, никакие не головочки, вот такие маленькие, так? А вот такие головы схоластов изобрели идею. Оказывается, что же? Оказывается, сущность хлеба и вина во время совершения этого таинства превращается в сущность тела и крови Христа. Как превращается? Ну, пожалуйста, я вам это... Вам кого зачитать? Фому Аквинского? Или Тридентского собора? Кого хотите. Авторитет в католической церкви – это будет однозначный совершенно. Ну, Тридентского просто покороче, чтобы не терять время. Определил. Освящением хлеба и вина совершается изменение всего существа хлеба в существа тела Христа Господа нашего и всего существа вина в существо крови Его. Но, наверное, я думаю, слова Фомы Аквинского более подробные, и они точнее изобразят эту идею. Он писал: «Нет никакого иного способа, через который тело Христово могло бы появиться в таинстве, кроме превращения, запомните, пожалуйста, слово, кроме превращения хлеба в тело. Итак, если что-то произошло через превращение, это уже не то, что оно было до этого. Действительность тела Христова в таинстве требует, чтобы вещества хлеба уже не было после освящения». Очень много было споров на Западе по поводу этой идеи. Многие восстали категорически против, другие – за. Кончились эти дискуссии, которые продолжались в течение столетий, кстати, когда на Тридентском соборе XVI века учение о транссубстанциацию было окончательно принято как догмат и непогрешимая истина католической церкви. Значит, вы поняли, что я вам показал за картинку? Это ланчанское чудо, которое это говорят, что хранится с 8-го даже столетия. Кровь, которую обследовали медики, нашли даже, какая группа это крови, что принадлежит она или кровь, или сумка, это точнее плоть, принадлежащая сердцу и так далее. Возникает вопрос, как оценивать нам подобного рода явления. В католической церкви это не единичное явление, когда предлагаются подобного рода, кажется, факты. Хочу вам сказать, вот мы с вами уже говорили о том, что евхаристология, учение Евхаристии – это христология. Это чрезвычайно важно запомнить. Действительно, учение Евхаристии, как о теле Христовом, это то, что мы говорим о теле самого Христа. Поэтому я обращаю ваше внимание, как Боговоплощение, как заявил Четвертый Вселенский Собор, не изменилось ни божество, ни человечество, нисколько не изменилось. Каким оно было по своей духовной, с одной стороны, материальной сущности, так точно самое в Евхаристии, если мы поставили знак равенства. Хлеб и вино по своей материи, по материальной субстанции, если выражаться философским языком, не изменяется в таинстве Евхаристии, а происходит то же, что произошло в Боговоплощении – соединение Божества Христа с этим хлебом и вином. То есть, или иначе выражаясь языком, восприятие этого хлеба и вина в свою ипостась, ипостась Христа. Святые об этом прямо пишут, просто один за другим, причем пишут, а не как-нибудь. Я вам приведу, по крайней мере, ну, как самое краткое такое высказывание Иоанна Дамаскина, преподобного, который, так сказать, подводил итог святоотеческого учения уже, это после уже Вселенских соборов, и которое Евхаристии писал. «Хлеб общения», он называет Евхаристию «общение», потому что здесь мы вступаем в общение все друг с другом, становимся единым телом Христовым. «Хлеб общения» – непростой хлеб. Вы слышите? Непростой хлеб. А какой же? «Но соединенный с Божеством Христа». Слышите? «Соединенный», а не превращенный, как это пишет Фома Аквинский. Это совершенно дикую вещь. По своей материальной природе хлеб и вино и остается таким же. И нет никакой другой сущности в хлебе и вине, кроме тем, которые у них есть. Кстати, Василий Великий прям, знаете, вот что значит великие, действительно, святые. Насчет этой так называемой сущности писал очень, просто очень определенно. Он говорит, не нужно тратить времени на умствование, исследуя само подлежащее, но да и не доискиваться какого-то естества, которое лишено качества, и само по себе взятое без качественного, но твердо помнить, что все свойства, усматриваемые в земле, будучи восполнением сущности, входят в понятие бытия. Покусившись отвлечь разумом от земли каждый из находящихся в ней качеств, придешь ни к чему, к ничто. Ибо если отнимешь черноту, холодность, тяжесть, густоту и прочие качества земли, действующие на вкус, или другие, какие в ней усматриваются свойства, то подлежащим, той сущностью, оказывается ничто. Просто поразительно, что эти Фомы Аквинские просто, ну, просто не знают даже святых отцов. Нет подлежащего без качественного, то есть нет сущности без качества как такового. Вот, и в отношении Евхаристии святые отцы пишут совершенно определенно. Посмотрите, как Макарий Египетский, например, писал об этом. «Но мы не должны, братья, мыслить это телесно и вещественно, как многие ученики, слыша слово это, о том, что это плоть моя и кровь моя, соблазнились, говоря, как может он плоть свою дать нам есть? Ведь истинная плоть жизни, которую вкушают христиане, и кровь, которую пьют, есть Слово Его и Дух Святой, и вселяется в Евхаристии хлеба, и освящает Словом и силой духовной, и становится телом и кровью Христовой». Вот, он прямо, знаете, просто замечательно, и дальше пишет. «И все, говорит апостол, одним духом напоены, и все. Как и Господь сказал мыслящим сие телесно». Это сие кому сказал? Ученикам, отошедшим от Него. «Слова, которые я говорю вам, суть дух и жизнь». То есть Макарий Великий осуждает тем, кто мыслит вещественно, вещественно и телесно. Иоанн Златоуст, есть замечательная фраза, где он говорит, что после освящения, через посредство священника, то это уже называется, не называется хлебом, но достойно называется телом Господним, хотя естество, физис, прямо стоит, природа, физис, хотя естество, физис, хлеба, в нем остается. И не двумя телами, но одним телом Сына мы называем Его. Вот. Это просто замечательно, прям точно. Вот литургия Иоанна Златоуста. Прямо говорит, вещество, физис, природа остается, а не превращается. Ну вот Иоанн Дамаскин, я пишет, и подобно тому, как в крещении, потому что у людей в обычае мыться водой и натирать себе тело маслом, он сочетал с елеем и водою благодать Духа и соделал крещение банию паки бытия, так и потому, что у людей существует обычай есть хлеб и пить воду и вино, он, Бог Христос, сочетал с ними, сочетал, понятно, что такое сочетал, соединил с ними свое божество и сделал их своими телом теперь и кровью, чтобы через то, что обычно, согласно с естеством, мы оказались среди того, что выше естественного. Вы знаете, вот Григорий Палама, например, сей хлеб является как бы некой завесой скрытого внутри божества. Вы слышите, какие вещи? Хлеб – да, некая завеса скрытого внутри божества. Еще раз повторяю вам, не превращение, а соединение происходит. Так же, как и в Боговоплощении, произошло не превращение человеческого естества в какое-то иное, божественное, а сохранение, соединение. Ну вот, например, византийский экзегет Ефимий Зигабин писал о святых дарах. «Смотри, как из естественных они становятся сверхъестественными. Естественны вкушение предлагаемого хлеба и питье вина, а сверхъестественность – их действенность и сила». Не перечисляю вам огромное количество имен, которые выступали против вот этого вот и католического учения о пресуществлении, транссубстанциации. Зачитаю вам только цитату небольшую из православного догматического богословия архиепископа Черниговского Филарета. Филарета. Это еще издание «Санкт-Петербург» 1882 года. По сути, что он пишет, его просто замечательные цитаты, я хочу вам зачитать. Кстати, его замечание о католическом учении и о протестантском, которое я скажу еще. «Споры папистов с протестантами, из которых первые думали решить вопрос своим варварским словом – транссубстанциацию». Молодец! Пресуществление варварским словом. Так? А последние, то есть протестанты, подобным же словом «импанацио» на опыте показали, что после стольких трудов и споров в разрешении вопроса ничего не сказано. Одного достигли спорами – вражды, столько противной Духу Христовой вечери. Он пишет о спорах папистов с протестантами. На самом деле споры у нас идут даже. Господи Боже мой, вот беда-то. У нас еще намертво подчас стоят за это пресуществление, то есть превращение, как будто престол – это какой-то магический котел, в который алюминий превращается в серебро, а медь – в золото. Ничего подобного, никакого превращения. Соединение происходит. И в силу этого соединения этот хлеб, это вино – являются уже его плотью, Христа, его телом и кровью. Об этом, вы знаете, очень ярко написал патриарх Сергий Старогородский. Пишет так: «Мы ничего аристотельского с термином «пресуществление» не соединяем, и никаких ужасов латинского материализма в Евхаристии мы не принимаем». Видите, писал человек еще в конце XIX века. Он тогда, это работа его. Ах, нет, это уже 20 век было, извините. «Не принимаем, потому что самой истории возникновения этого термина мы не причастны. Кушаем хлеб и вино, мы веруем, что причащаемся телу и кровью Христовой. Но как это происходит, мы не знаем. Раздробляя своими зубами хлеб, мы не скажем, что раздробляем тело Христово, что оно остается у нас на зубах. И ощущая в своем рту теплое вино, мы не решимся подумать, что это теплота крови Господней. Недаром в чине литургии диакон перед причастием говорит священнику: «Раздроби, владыко, святый хлеб», хотя таинство уже совершилось. Приложение совершается духовно. Тело и кровь Христова остаются явлениями духовными и питают нас духовно. Понимаете? Потому что действительно это соединение божества с этими дарами – это духовное явление, а вовсе не материальное. Вообще, я вам скажу, западные люди – это ужасные материалисты. Это просто поразительно. Они все сводят на понимание вот этого материального мира, на все его параметры. И отсюда придумали эту идею пресуществления. В отношении, теперь я хочу сказать, ланчанского чуда, так называемого чуда. Первое, что хочу вам сказать, это не чудо, а лже-чудо. Вы слышите? Какое лжечудо? О котором Христос уже в Евангелии говорил, что придут под именем Моим и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вспомните историю с выходом евреев из Египта. Моисей творит чудеса, и жрецы фараоновы тоже творят то же самое. Почти все чудеса повторили. Что вы? Конечно, ничего удивительного в этом нет. И святые отцы предупреждают. А вы знаете, Игнатий Брянчанинов как пишет, с какой силой, и предупреждают, что в последнее время люди особенно устремятся на поиск этих чудес, быть участниками этих чудес. Эти погибшие люди, которые таким образом, приняв эти лжечудеса, в конечном счете отойдут от Христа. Вы спросили, как оценить ланчанское чудо. Отвечаю – лже-чудо. Потому что никакого осуществления, никакого превращения какой-то сущности, о чем даже неизвестно, о чем это говорят, какая сущность. Я пытался спрашивать у защитников, они не знают, о чем говорят, какой сущности. Что это такое? Никакой. Потому что святые дары, если будете плохо их хранить, заплесневеют. Плесневеют. Священника наказывают, если он так их хранит. Приходится сжигать даже их. Диакон или священник, которому приходится иногда много потреблять оставшегося причастия, пьянеет. Он по-настоящему может пьянеть, а не как-нибудь. То есть все свойства, присущие хлебу и вину, как материальные объектам, все остаются. Какой материализм превращается? Не превращение, а происходит великий духовный акт соединения Божества Христа, как я вам цитировал преподобный Иоанн Дамаскина, с этими святыми дарами. Вот, оказывается, что такое, что такое Евхаристия. Вот, оказывается, что. Кстати, пользуюсь еще раз этим, чтобы сказать. Просто приходится, ну, страдать даже, когда видишь, тебе поем, и православные верующие стоят, как штыки, даже поклона не сделают. Будете деканами, после приложения святых даров громко говорите трижды «Аминь, аминь, аминь, аминь», чтобы все слышали и пали ниц. Потому что отныне Христос уже здесь, а не хлеб и вино. Постарайтесь, если вам разрешат, конечно. Я сказал о том, что евхаристология – это христология. И что здесь в Евхаристии мы видим то же самое, что воплощение Христа. Вопрос. Так что же, еще опять воплощение второе происходит, что ли? Отвечаю. Послушайте, что пишет преподобный Иоанн Дамаскин. Имейте в виду, это вопрос, который будет поставлен же. Если человек, причастный к духовному и вещественному, связует с собой все видимое и невидимое творение, то творческое слово с большой буквы Божие, соединившись с человеческим естеством, по сути дальше, соединилось тем самым со всем творением, положив начало процессу совершенного их единения с Богом, когда будет Бог все во всем. Цитирую апостола Павла. Святитель Феофан Затворник, объясняя эти слова, объясняя слова, в частности, «За всех Христос умер», писал: «Дело жизни о Христе и Иисусе или духовного в Нем оживление человечества – только началось при апостолах. В массу человечества положена только закваска и проникла лишь ближайшие слои. Но так как она предназначена была проникнуть все, то святой Павел в этом начатке оживления человечества мог созерцать уже оживленным и все его, все творение». Вот, оказывается, что происходит. Я мог вам привести, ну, просто множество. Афанасий Великий, Анастасий Синаид, Иоанн Златоуст, преподобный Иоанн Дамаскин. Просто один за другим просто пишут одно и то же. Ну, Иоанн Златоуст особенно для нас интересно. Его же литургия пишет: «Как то тело соединено со Христом, так и мы через этот хлеб соединяемся с Ним». То есть пишет уже о том, что с нами происходит, в силу того, что мы, вкушая вот этот теперь, этот хлеб, соединенный с Божеством, сами соединяемся с кем? самим Христом. Как же, с каким страхом Божьим мы должны подходить к причащению тогда? Ибо с самим Христом соединяемся. Тогда отсюда становится понятным, становится и уникальное учение православия о том, что Евхаристия как жертва. Кстати, начисто отрицаемые протестантами. Но они отрицали справедливо. Знаете, что они отрицали? Они отрицали то учение, я бы сказал, лжеучение, которое мы находим в католичестве. Потому что там ни больше, ни меньше, как Евхаристия рассматривается как продолжение страданий Христа. Фома Аквинский, вы знаете, это дойти до умопомрачения просто, утверждал, что во время Евхаристии священник вновь заколает Христа. Вообще, вы знаете, это какая-то такая религия, все связано с кровью, заколает Христа. Как православие говорит, разве потому это жертва Христа? Совсем нет. То, что протестанты отвергли это учение, только приветствую. Не это происходит. Не священник заколает Христа, да избави Бог, во что превратить священника. А происходит... Друзья мои, можно употреблю иностранные слова. Вы, наверное, обратили внимание, я очень редко употребляю их. Потому что мне же надо хоть немножечко сохранять же надо нам русский язык. Но вынужден здесь, поскольку просто, ну, попытаюсь потом его объяснить. Оно очень точно выражает. В Евхаристии происходит актуализация жертвы Христовой. Ну, вот придется объяснять. Тут можно одним словом сказать. А вот чтобы русским, придется несколько предложений делать, потому что вот тогда приходится употреблять иностранное слово. Актуализация, то есть осуществление, достижение конечной цели жертвы Христовой. Осуществление цели жертвы Христовой. Какая это цель? Спасение человека. В Евхаристии, причащаясь, человек уже... Хотя бы на это мгновение, на эти минуты, на этот день, хотя бы на этот краткий миг жизни уже достигает своей цели. Какой? Соединение со Христом. Слышите? Цель достигается. Вот что такое Евхаристия, как жертва Христова. Актуализация происходит ее как таковой. Вот, друзья мои, что связано, с Евхаристией. Ну, два слова скажу еще о протестантизме, чтобы было понятно. Там вообще несторианская ересь. Я помню, на одном из последних встреч с протестантами я им говорил, вы несториане. Вы знаете, помните, может быть, что учил этот патриарх, кстати, Константинопольский патриарх. Не удивляйтесь этому нисколько, да. что Бог Слово соединилось с человеком Иисусом. Но, например, во время страданий Бог Слово отошел, и человек остался один и закричал: «Ой, вскую меня оставил!» Понимаете, дикие вещи. То, что потом на Четвертом Вселенском Соборе было объяснено, он здесь не понимал этих вещей. И протестанты учат, лютеране. Это не все протестанты. Другие еще хуже. А эти протестанты учат так. В Евхаристии, знаете, что происходит? Пока человек причащается, вот он причащается, он соединяется со Христом. Как только причастие окончилось, то эти святые дары уже остаются простым хлебом и вином. И что с ними делать? Что угодно. Можно в помойку вылить. Я помню, однажды спросил на заседании их епископа, он председателем был комиссии, говорит, слушайте, а что вы делаете потом? Потом он, наверное, понял. И говорит, ну, мы еще раз употребляем это для Евхаристии. Представляете, да? Куда угодно. Потому что это уже все, никакого отношения к Христу не имеет. Пока только причащается человек, и все. А потом покинул Христос эти дары. Вот то, о чем архиепископ Филарет писал, импанацио, то есть панос, ну, во хлебление, так сказать, что Христос входит в хлеб и уходит из него. Во время причащения соединяется, а потом выходит. Вот такое совершенно дикое, конечно, учение, которое, ну, просто странно, но от Лютера можно было ожидать все, что угодно. Это такая грубятина была, прости Господи. Игнатий Брянчанинов пишет, что Лютер в своих допускал такие высказывания, которые стыдно читать даже. Вот интересно, что у нас в литературе он-то читал в подлинниках, понимаете, он искал Игнатия Брянчанинова, он искал в православной России, он искал, где же правильное, то есть где же православие, читал католических авторов, протестантских, читал эти латинские подлинники, зная. И он пишет, просто пораженный, изумленный, когда он прочитал Лютера. Говорит, это оскорбительные просто для, вообще для человеческого даже слуха, что он, какие выражения подчас он употребляет. Протестанты, учтите, это еще лютеране, видите, они говорят, что причащаются все-таки, хотя бы на этот момент. А большинство протестантских направлений, они просто считают, что это так называемое причащение есть не что иное, как просто, ну, богослужение, в котором вспоминается Тайная Вечеря Христа. Просто вспоминается, в память о вечере, и все. Никаких таинств тут, ничего не происходит. В большинстве. У лютеран еще, видите, хоть на миг. А в большинстве вообще ничего. Никакого таинства. Вот так. Напоминаю вам самое главное. Священник только священно действует. Никакой благодати он дать не может. Благодать дает Господь, а не священник. На литургии прежде священных даров. Когда вливают ли вино или воду там, и, да, вливать, да, то здесь мы, причащаясь этому, мы причащаемся истинного тела и истинной крови Христовой. Тоже Господь по вере нашей, по вере Церкви как таковой, вы слышите, по вере же происходит это, Он соединяется с этим, и мы причащаемся подлинного тела и подлинной крови Христовой. Я вам скажу такой случай, для вас это будет очень полезным, может, и понятным. Мне это рассказывали еще, вы знаете, когда я жил? Хо-хо, вы даже не знаете. В прошлом тысячелетии. Еще я встречался еще с монахинями, еще царской России. И они рассказывали мне, как в 43-м году, после 43-го года, начали открывать храмы. Это было в Козельске. И как к ним приехал священник, назначил им архиерея священника. И они говорят, мы все удивлялись на этого священника. Он то и дело выскакивал из алтаря и по храму ходил все с кадилами, кадил всех, и какие иконы были, и нас, и так непрерывно. Пройдет 10-15 минут, опять. В общем, мы говорим, мы, ну, понимали, что он, видимо, ничего не понимает, ничего не знает, так? Но он служил и то, что называется литургию, и мы причащались. Потом, оказывается, узнали, что он вовсе не священник. Он вовсе не священник. Ну, обманул там, что ли, архиерея, не знаю как. Ну, в общем, говорят, узнали. Вопрос. как они причащались или нет? Какие он там молитвы читал? Какие ему там молитвы там, вы знаете, по служебнику? Да смех один. Он только бегал по храму, так ходил, потому что ничего другого не знал. Ничего там не читал, и читать ему не надо. Причащались или нет? Конечно, причащались. Почему? Да потому что не священник делает эти Евхаристию, а Господь, видя веру, веру людей, соединяется с этими вот хлебом и вином, над которыми он, наверное, ничего не читал. Так? Соединяется с ними, и они причащались, конечно же, истинного тела и истинной крови Христовой. Вот так. Что вы? Господь дает. Он соединяется или не соединяется. Вот в чем дело. Они ничего не знали. Они искренне верили, и они причащались. Даже скажу в другом случае, очень не менее интересный. Ну, где и как, ладно уж, так и быть не буду. Хотя это тоже интересно было бы, но, наверное, не стоит. Но одним словом, причащает священник. Это далеко-далеко, за морями, за горами, за лесами, за широкими морями. В одном месте, православная литургия, причавит. А кончились в чаше, кончились дары. Он совершенно спокойно идет в алтарь, берет просфору, разламывает, наливает вина, когору, наверное, хорошего когору. Так, выходит и продолжает причащать дальше. Причащались люди или нет? И сомнений нет. Те верующие, которые подходили к чаше, конечно, они причащались. Ты, священник, конечно, что делал? Это уже вопрос, так сказать, другой, об этом говорить. Но по вере Господь же соединяется или не соединяется с этими дарами священными. Вот что происходит. Священник погрешил. Если он считал, что он делает неправильно, я думаю, наверное, он понимал, что делает неправильно, потому что куда же это годится? Это же безобразие просто полное. Кстати, грек был, да, это на одном. Вот, вы поняли, таинство совершает Господь, а не священник. Таинство совершается не в силу совершенного действия, экс-опера, операта. А Господь совершает. Правый разбойник был крещен, его никто не погружал, никто не окроплял, и никаких слов крещения не произносилось. Но что он был крещен, конечно, Иоанн Златоуст даже пишет такое образное выражение – что он был крещен кровью из ребра Христова. Ну, понимаете, это образное же выражение. Господь дает дар благодати. Священнослужитель только совершает то, что ему нужно совершать, и обязан, и соблюдая совесть и чин. Вот так. Так что и прежде освященный можно быть совершенно спокойным. Мы действительно причащаемся истинного тела, истинной крови Христовой.
Вот такой вопрос. Вот если, например, человек заболеет какой-то болезнью, для которой ему понадобится переливание крови. Вот. Если ему туда вольют здоровую кровь, он выживет. Вот. Наша человеческая кровь, она тоже заражена
грехом.
Да. И в таинстве Евхаристии, если мы верим в то, что это природно и изменяется естество хлеба и естество вина, то у нас получается, что нас оздоравливает просто некое освященное вино, но не кровь Христа, то вопрос, как тогда соединяемся со Христом? Почему в таинстве Евхаристии вы утверждаете, что соединяется только божество Христа с хлебом и вином? Не кажется ли вам, что в этом случае вы отвергаете сам факт Бога воплощения? Потому что соединяется не только божество, а по сути дела и плоть, то есть и его человеческая природа. И если вот посмотреть на то учение, которое вы представляете в вашей богословской концепции, можно сделать вывод, что мы причащаемся четырех природ. Получается, божественной природы, человеческой природы, природы вина и природы хлеба. Вот. Но так зачем вообще тогда воплощался Христос? Он бы мог бы просто нам оставить некое вино, некоторый хлеб, просто каким-то иным бы способом бы освещал, и все. А мы же должны соединиться с личностью. А это невозможно без плоти. Вот. То есть, вот как вы, ну, объясните, нет ли здесь противоречия все-таки с учением церкви?
Я вам не приводил цитаты некоторых отцов. Они замечательные. Например, Григорий Палама пишет и Григорий Ниский сначала даже, тот потом повторяет. Что есть тело наше? Разве это не хлеб? Да, это тот же хлеб. И что есть наше вино? Что наша кровь? Это то же самое вино. Это не две различные субстанции. Это одно. А и поскольку мы все физику немножко изучали, то мы теперь, наверное, знаем, что вся природа материальная, вся единосущна. И Афанасий Великий прямо пишет, что Дух Святой отличен от единства тварного бытия. Все единосущно, но отлично от Духа Святого. Поэтому кровь, вино, хлеб, тело – единосущные вещи, а не четыре вещи. И поэтому здесь, когда божество соединяется с хлебом и вином, то таким образом мы, причащаясь, соединяемся с его тем, что с ним соединено, с Богом Словом, нераздельно и неразлучно, с его плотью и кровью. Мы соединяемся тем самым с его естеством плоти и крови. Поэтому Иоанн Златоуст и пишет, что если до приложения святых даров это был просто хлеб и вино, то после приложения, да, хотя природа их не изменяется, причем хорошо, что наши переводчики все-таки написали в скобочках «природа», «физис», «природа», что не просто изменяется, а природа физис, то есть самая суть, не изменяется. Хотя не изменяется, тем не менее, поскольку теперь это его, это воспринято в его ипостась, значит, это становится его телом и кровью. Воспринимается. Знаете, есть такой термин, ну, вам, наверное, говорили, читали по догматическому богословию, есть термин «воипостазирование». Эти хлеб и вино воипостазируются, то есть они включаются в его естество, его. И вот поэтому я вам читал Иоанна Дамаскина, и затем святителя Феофана Затворника, что в Боговоплощении только началось это преображение и соединение всего тварного мира, когда, наконец, будет Бог все во всем, будет едино.